Если мама тревожная, депрессивная, дальше и потомство тоже не очень счастливо.
Угу. А как ребенка выпускать вот в этот вот мир жестокий?
Все, ребеночка отдала, на неделю уехала.
Угу.
Глобальный такой гормональный скачок после родов.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Часть психолога». Давно меня просили сделать выпуск на эту тему, и в этом выпуске мы поговорим о послеродовой депрессии. Эксперты гости этого выпуска ответят на мои вопросы, а также на вопросы читателей моего инстаграма psy_chai, которые очень помогли в создании этого выпуска. Спасибо, дорогие слушатели. А у меня в гостях сегодня доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова Дубынин Вячеслав Альбертович. Вячеслав Альбертович, здравствуйте.
Добрый день, Егор. Здравствуйте.
У меня, конечно, самый первый вопрос и, наверное, самый главный, с чего хотелось бы начать. Послеродовая или постнатальная депрессия? Вообще, в целом, что это? Существует ли она вообще или, может быть, это такая, в кавычках, обычная клиническая депрессия, просто, ну, в таком периоде возникшая?
Нет, это, конечно, отдельная совершенно ситуация. Она местами пересекается с обычной депрессией, но возникает в очень конкретный момент жизни женщины. Ну и, кстати сказать, и мужчины, потому что послеродовая депрессия, этот термин не только на женщину распространяется, не только на молодую маму, но и на молодого папу. В два раза реже, но тем не менее.
Однако.
А ну а как же, да, вот это колоссальное изменение в жизни. Но для женского организма еще есть дополнительные гормональные факторы, поэтому, конечно, более вероятно все это и усугубляется тем, что мама с ребенком единая система, и как бы тут вот все очень непросто.
Угу.
Но во всяком случае, медики, неврологи, психиатры выделяют это как совершенно отдельное состояние. А мы, биологи, физиологи, с этим абсолютно согласны и, соответственно, пытаемся помочь своими экспериментами тому, чтобы вот был этот самый генез все более и более детально изучен, и мы могли бы как-то более осмысленно с этим работать.
А подскажите, пожалуйста, вот самый главный вопрос, конечно, еще второй. Как матери понять, что у нее вот эта самая послеродовая депрессия? По каким признакам ее можно распознать у себя? Классические признаки, я так понимаю, такая депрессивная триада? Или есть еще какие-то важные такие моменты? Ну, давайте, собственно, и про классические поговорим тогда.
Ну, собственно, есть элементы совершенно классические, но все-таки очень многое в послеродовой депрессии крутится вокруг самого момента рождения ребенка и дальнейшего ухода и взаимодействия с ребенком. То есть женщины, ну, собственно, вообще молодые родители. Я все время буду говорить про пап, потому что
обязательно.
В конце концов, Егор, мы же ведем в каком-то смысле мужской разговор.
Конечно.
Ну, не знаю, как вы, а вот мне, моей младшей дочери 4 года, так что я еще вполне себе в теме.
А, да у вас это вообще все еще свежие воспоминания, так сказать.
Да, прямо вот, конечно, да. Вот поэтому все это значимо для обоих молодых родителей, и очень многое крутится, с одной стороны, вокруг того, а вдруг я не сумею, вдруг что-то не так, да, вдруг, значит, я в чем-то там виноват. А с другой стороны, какая-то такая возникает, может, гиперопека, гипертревожность, а вот, да, что-нибудь такое вот я наврежу. А еще бывает вариант, когда человек ждет море позитивных эмоций от ребенка, а эти эмоции не приходят. Вот это тоже может тревожить. Ну, а так, в принципе, есть довольно много обычных симптомов, да, и как бы падение настроения, аппетиты, бессонница, и внезапная грусть, и слезы, ну, вплоть до мысли о суициде, то есть что там только не бывает. Но реально, да, реально, это все равно очень сильно завязано с моментом родов. А поскольку момент родов как-то трудно пропустить,
да,
то есть он так заметен,
да, надо сказать,
то, соответственно, вот от него и отсчитывается. То есть если что-то возникло там, не знаю, через год, через два после родов, это уже какие-то другие варианты. Обычно все-таки речь идет о первых неделях после родов, когда идет как бы такое вырабатывание, да, приспособление к тому, насколько мир изменился. И вот теперь у вас на руках это чудесное существо. И дальше, а вот дальше, на самом деле взрослому мозгу бывает очень непросто к этому приспособиться. И есть элементы психологические, но мы как биологи изучаем биологические элементы. И это очень важно, потому что если вы понимаете, что за, казалось бы, психической проблемой есть объективные биологические факторы, ну, на мой взгляд, это уже как-то легче воспринимать.
Конечно.
Потому что, ну, у вас повышенное кровяное давление, поэтому вы хуже себя чувствуете. А здесь вот что-то не так, скажем, с гормонами пошло или еще что-то. Вот мне кажется, что биологи здесь создают очень такую хорошую позитивную базу для психологов, для психиатров, ну и для каждого молодого родителя, чтобы как-то это все стало более познаваемо, объективно и лишено некой таинственности страхов и так далее, угу. лишних страхов.
Ну, я вот здесь, знаете, из того, что вы говорите, хочу как раз сказать, что я очень за эту историю. У многих моих коллег есть такое, ну, в силу того, чем они занимаются, есть такая идея о том, что все проблемы из головы, как говорится, в кавычках, да, то есть все это психология. И мне кажется, здесь это совсем неверно так говорить, поскольку все-таки мозг такая штука, которая базируется все равно на гормоны, на субстрат, о которых ни в коем случае нельзя забывать.
Ну, конечно, конечно. Я, собственно, уже лет 10 у нас на психологическом факультете МГУ для первого курса читаю, как это называется, поточный цикл, да, угу. рассказываю о мозге, о молекулах, о всяких препаратах. То есть, по сути, основа психофармакологии. То есть, за эти 10 лет через меня прошло уже там не меньше 2000 будущих психологов. А благодаря Ютубу, да, я думаю, что гораздо больше меня слушают. И нет здесь никакого конфликта между биологией, психологией, физиологией, да, вот. Это все про одно и то же. Мы вместе должны решать эти проблемы. И там, где можно помочь, воздействуя на физиологическую сферу, прекрасно. Там, где физиология порой слишком груба, да, или слишком обобщенная, и нужно очень индивидуально подходить к человеку, прекрасно. Пусть работает психолог, психиатр, психотерапевт. Вот. Но в норме, да, вот это должно быть такое взаимодействие ко всеобщей пользе, прежде всего, к пользе конкретного человека.
Угу. То есть, подводя итог вот этому вопросу по поводу, как распознать, наверное, нужно проговорить три основных вот этих момента, да, депрессивных. Это пониженное настроение, заторможенная интеллектуальная деятельность и такая волевая, двигательная тоже может быть заторможена в таких уже, ну, сложных ситуациях, так сказать. Это вот когда мы говорим про классическую триаду.
Ну да, это классическая триада, но к этому добавляется вот такое пониженное настроение, угу. действительно с плаксивостью, со слезами, с неуверенностью в себе и с некой либо гиперзабота о ребенке, угу. либо наоборот, а чего это меня не радует. Все равно вот ребенок остается, да, в центре вот этой ситуации. Сам момент родов. Хотя, с другой стороны, порой человек очень сильно на себе концентрирован. Типа, ну а почему это со мной не произошли те изменения, на которые я рассчитывал?
Угу.
А здесь что? Терпение прорастет. Ну вот представьте себе, человек, да, вот. Женщина, да, папа будущий, мама будущая. Они же знают, что родится ребенок, подготовленный, и то волнуется, а вдруг не получится.
Конечно.
А представьте себе, какая-нибудь там белая крыса. Вот мы работаем, да, на наших крысах.
Как раз следующий мой вопрос: а бывает такое у животных подобное состояние, или только это свойственно человеку?
Конечно, да. А что же, они же тоже живые, да. Ну вот на самом деле. Переход от обычного состояния взрослого человека, животного, к состоянию, когда ты стал родителем, он же колоссальное изменение, да, то есть такое переформатирование всех мозгов.
Это вообще новая часть жизни, да, открывается, плюс и гормональный всплеск сумасшедший.
Да. Вот жила себе белая крыса, угу. да, и вдруг из нее выпали эти розовые комочки.
Угу.
Вот представляете, что должно случиться с ее мозгом, да, чтобы ее мозг понял, это не опасность, это не еда. А за этим надо ухаживать, вылизывать, охранять, кормить, строить гнездышко.
Угу.
Представляете, какие гигантские программы там должны практически из ничего инсталлироваться. Потому что крыса, в отличие от человеческой женщины, да, она ведь не смотрит телевизор, не ходит
да.
на какие-то подготовительные уроки.
Она не в курсе, ее не учили, да.
И тем не менее, вот этот маленький мозг ухитряется все это запустить.
Угу.
При этом, конечно, бывают проблемы при первых родах, когда нет еще опыта. Потому что, как всякое такое серьезное поведение, это все базируется на врожденной основе. Но дальше нужно нарастить индивидуальный опыт. И вот этот опыт, он приходит. Вот как раз человеческая жизнь хороша тем, что женщина даже еще до первых родов уже много чего знает, а как оно будет.
Конечно, конечно.
А животное, и тем не менее, справляется. Поэтому любой как бы будущий родитель должен думать, ну, если уж белая крыса справляется, неужели я не справлюсь? На самом деле это настолько базовые, настолько важные программы, что наши нейросети, конечно, сработают.
Угу.
Иногда легче, иногда сложнее. Вот когда сложнее, тогда может возникнуть вот эти вот состояния. И здесь очень важно быть информированным об этой ситуации.
Угу.
И не поддаваться панике и все такое прочее.
Но здесь вот, знаете, в отличие от крыс, важный момент, опять же, высшая нервная деятельность, она с одной стороны помогает, с другой стороны вносит такие проблемные
да,
коррективы.
От много
страхи.
Мудрости, много печали.
Да, абсолютно,
конечно.
Да-да-да. Конечно, огромное количество страхов. Мне кажется, здесь я, опять же, занимаюсь страхами. Это одна из основных моих деятельностей, так сказать. И страхи о том, как же это будет, а смогу ли я все это перенести, А как ребенка выпускать вот в этот вот мир жестокий и прочие вещи?
Вот тут, конечно, нужна некая оптимистичная жизненная позиция, которая выстраивается по ходу всего нашего существования, в том числе с помощью психотерапевта.
Угу.
Я бы хотел сказать о послеродовой депрессии у животных. Конечно, она бывает. Та же самая белая крыса порой с первым выводком у нее беда, и все плохо получается, потому что вот эти врожденные программы, они очень грубые, да, нужен дополнительный опыт. И я думаю, что многие из слушателей, да, знают, что там, скажем, у наших домашних животных, у собаки, у кошки первые детеныши родились, бывают проблемы, первый выводок. А со вторым уже, как правило, все нормально идет. Вот первый раз, да, животные часто слишком панически относятся или наоборот что-то не включается. Все это, по сути, модели послеродовой депрессии. Одним из факторов, вот прям вот совсем биологическим, послеродовой депрессии является глобальный такой гормональный скачок после родов.
Угу.
Потому что когда женщина беременна, то там вот само функционирование плаценты, да, вот этого связующего звена между мамой и ребенком, оно зависит в значительной степени от двух гормонов – прогестерона и эстрогенов. И когда роды и плацента уходят, то прогестерон уходит почти в ноль, эстрогенов тоже мало, и вот этот гормональный всплеск вниз является одним из факторов. Очень хотелось бы что-то такое найти, вот нам, как физиологам,
конечно,
что специфически влияло бы на эту сферу. Потому что если мама тревожная, депрессивная, дальше и потомство тоже не очень счастливо.
Угу. Как раз следующий вопрос был от слушательницы. Как отражается на психике ребенка такая депрессивная мать? А вот как?
Еще как отражается, конечно. Но и состояние детеныша отражается на состоянии мамы. То есть эта система с такой, что называется, положительной обратной связи. Конечно, хотелось бы найти препараты, которые бы были не антидепрессантами, а чем-то более точечно действующими.
Конечно.
И у нас даже есть кое-какие наработки. Мы, начиная с 2010 года, работаем с моделями материнской депрессии у нас в Московском университете. И кое-какие рекомендации уже формируем. И вот я на различных съездах, да, в том числе вот связанных с общением мам и детей, вот я рассказываю о том, что мы, биологи, пытаемся тоже свои вклад внести, хотя бы в то, чтобы эта история из разряда «Боже мой, значит, я какая-то неполноценная, со мной случилось это несчастье», стала понятной историей. Это может случиться с любым мозгом, да, мужским, женским,
да,
женским
да.
Прежде всего. В этом нет ничего страшного, да, с этим можно справиться. Этого не нужно бояться, об этом нужно рассказывать, идти к специалистам, проходить там, не знаю, тестирование. Пожалуйста, вот вы хотите узнать, есть оно у вас или нет? В интернете есть тесты.
Да, кстати.
Эдинбургский тест. Там всего 10 вопросов, и вы можете первичное тестирование пройти просто онлайн.
Кстати, очень здорово, что вы сказали это. Угу.
Да, там вполне понятные вопросы. Как там у вас там с грустью, со слезами, с аппетитом, со сном, со всякими нехорошими мыслями, да? Что-то там вы... Ну, в общем, обычные вот такие вопросы, но дальше вы набираете баллы, и буквально за 10 минут дается очень предварительная оценка.
Чтобы понять, что это не вопрос того, что, ну, что-то настроение сниженное, да, есть какая-то определенная, ну, скажем, опасность.
Есть опасность, но с этой опасностью можно справиться.
Да.
То есть это не нужно скрывать, таить и делать вид, что все хорошо, а с этим надо работать, потому что действительно мама и ребенок единая система. У нас в мозге есть особая категория нервных клеток, они называются зеркальные нейроны, которые все время смотрят на человека, который рядом, тем более если это дорогой, любимый, незаменимый человек вроде мама или ребенок, да, ребенок для мамы, мама для ребенка, и все время переносят друг на друга настроение. И если вы загрустили, то ребенок загрустит, да, если ребенку плохо, то и вам плохо. И эти зеркальные нейроны работают. Вот давайте чуть-чуть расширим и добавим сюда еще все-таки папу, да, ведь он же тоже в этой системе.
Конечно, конечно.
Вот и если вот эта грусть, она начинает бить через зеркальные нейроны по всем членам этой триады, что же в этом хорошего?
Конечно. Но опять же, если еще и все переживают, то могут еще и не только это триады, да, еще могут все родные начинать переживать, а они иногда и сами переживают.
Ну, да, да.
Без
тут,
этого.
Да, тут бабушки, дедушки – такая отдельная беда, и кроме того, помощь, да, тут, конечно, все это бывает очень непросто. Но важно понимать, что вот эти самые зеркальные нейроны – это очень тоже такая серьезная эволюционная наработка. Она позволяет превратить семью в единое эмоциональное целое, что, видимо, там в ходе нашего, так сказать, развития как биологического вида было очень значимо, правильно, хорошо. Но когда возникают проблемы, это может работать как такой усиливающий фактор. Вот, поэтому нельзя скрывать и терпеть, потому что ваши близкие-то все равно на самом деле поймут и догадаются.
Конечно, конечно.
Вот с этим негативом нужно работать, нужно выковыривать эту проблему и с ней разбираться. То есть для начала ее осознать, а потом уже работать либо с помощью психотерапии, либо с помощью антидепрессантов, либо с помощью самопсихотерапии.
Угу. А в идеале и того, и другого бы, если уж все плохо.
Конечно, конечно. Угу. Ну, я обычно, когда рассказываю, вот я все-таки физиолог, я вроде должен быть за таблетки, да? Но нет, я обычно говорю, что вот первая линия обороны при всяческих депрессивных ситуациях, в том числе материнская депрессия, послеродовая, это ваше собственное самоосознание, осознанность, да, и все такое. То есть сказать себе, а что это мне грустно, хотя на самом деле все нормально.
Угу.
То есть порой наши центры эмоций, они нуждаются в таком осознанном пинке. Ну и можно добавить еще там какое-нибудь там движение, да, какую-нибудь новизну, поиграть с ребенком.
Да, ведь конечно.
Все же знают этот эффект. Вот не хочется двигаться, а дальше начинаешь что-то активное делать. И мозг так разошелся, дофаминчик пошел, лучше. Не справляешься сам. Есть психотерапевты, да, добрые люди, подруги, друзья, более опытные товарищи, которые тебе расскажут: слушай, у меня после вторых родов еще хуже было.
Угу. Просто понимание того, что ты не одна, и это не у одной тебя вообще эта ситуация.
Конечно. Потому что если вот зажаться и затаиться, вот угу. это самое плохое.
Но я здесь, знаете, что говорю, кстати, когда мы говорим просто о депрессии? В целом, есть определенный момент, когда нужно, так сказать, полежать, в кавычках, скажем, а иногда и прям буквально полежать, да, и погрузиться на это дно, чтобы оттолкнуться и всплыть. А есть второй момент, вот, о котором вы сейчас сказали, когда уже надо начинать доставать себя из этой ситуации, действительно двигаться, начинать что-то делать, поскольку оно ведь затягивает.
Ну да, да, конечно. Вот, ну, собственно... Когда у вас маленький ребенок, вам там на дне-то полежать не так просто.
Не дадут, да, особо, да.
И это на самом деле прекрасно, да. То есть все-таки, ведь действительно вот чисто эволюционно, это очень сложный период, переход к родительству, материнству. Но за него наши гормоны и за него то, что называют baby shape, да, то есть внешний вид ребенка. То есть наш мозг врожденно настроен, да, на вот эту физиономию с толстыми щечками, с глазками, с этим детским писком, с характерным запахом, там, не знаю, детской макушки и все такое прочее. И этот baby shape, он работает на то, чтобы в организме женщины становилось больше двух прекрасных гормонов, которые усиливают материнскую мотивацию, это окситоцина и пролактина. И в мужском организме то же самое. То есть нам достаточно смотреть на ребенка, и у нас растет окситоцин, пролактин.
Угу.
А еще огромную роль вот в женском организме играет само кормление и стимуляция соска. То есть когда идет механическая стимуляция соска, там выделение окситоцина, пролактина увеличивается.
Угу.
Это опять же помогает, вот особенно в первые дни, раскачать центры родительского поведения. Особенно при первых родах. Но при этом, да, бывает так, что действительно при первых родах не было депрессии материнской, угу. послеродовой, а при вторых там или третьих бывает. То есть я таких историй за эти годы очень много наслушался, потому что у каждого из нас уникальный организм, каждая беременность, она абсолютно уникальна. Но предупрежден, значит вооружен. То есть вы должны знать о том, что это возможно и что с этим можно справиться.
Кстати, очень много полезной информации по нашей сегодняшней теме и вообще о беременности, питании и развитии детей от 0 до 3 лет можно найти на замечательном и бесплатном ресурсе nutriclub.ru. Очень его рекомендую, потому что он специально создан для молодых родителей и может помочь справиться с возникающими проблемами. Также NutriClub запускает движение «Маме не грустно», которое помогает мамам узнать больше о послеродовой депрессии, получить помощь и поддержку от специалистов, задать им вопросы. Все это можно найти на сайте nutriclub.ru, ссылку продублирую в описании этого выпуска. Был вопрос от одной слушательницы, а есть ли какие-то факторы риска, повышающие вероятность? Одна спросила, есть ли корреляция, прямо вот так написала, есть ли корреляция между наличием депрессии до родов и вероятностью послеродовой?
Да, конечно. Ну, понимаете, проблема послеродовой депрессии, она же мировая. Да, то есть, если брать статистику разных стран,
угу.
то от 10 до 15% дается. В последние годы чаще 15%.
Угу, угу.
Послеродовой депрессии, да, у родивших женщин. 15 – это каждая шестая, каждая седьмая.
Ну, это сумасшедшая цифра, конечно.
А отдельные симптомы, которые могут вас тревожить, у 30, 40, а то и 50% регистрируются.
Угу,
и вот эта гигантская мировая статистика, она позволяет найти все корреляции. Самые яркие корреляции, они, конечно, вот с тяжелым стрессом во время беременности. и с наличием эпизодов депрессии до того, как, собственно, беременность случилась и все такое прочее. То есть, если по жизни мозг депрессивный или были депрессивные эпизоды из-за жизненной ситуации, ну, что называется, конститутивная депрессия, да, то есть, когда она постоянно болтается, или вот ситуативная. Ну, в общем, вот наличие вот таких депрессивных ситуаций, оно повышает вероятность, ну, по разным данным, в 2-3 раза. Угу. То есть, достаточно заметно.
То есть, можно уже думать и готовиться на всякий случай.
Ну, как бы вы, опять же, вот из разряда предупрежден, значит, да. Это самое, да, более-менее готов. Потому что, ну как, ну вот, конститутивная депрессия, там же почти каждый 20-й человек. Угу. Таких людей много реально, да. Ну, вот такой вам достался мозг. Значит, вы с ним по жизни договариваетесь, да, опять же, там заставляете его больше двигаться, общаться, пусть силком, но зато держитесь более-менее таких приличных параметрах. Вот. И дальше, конечно, есть риски, связанные с беременностью, родами. Но, знаете, пока не вяжешься, не поймешь.
Ну да.
В любом случае, это не повод опасаться беременности, родов и так далее. То есть я, опять же, когда вот об этом студентам рассказываю, я говорю, что пока вы сами ребенка не родили, вы ничего не знаете о себе, как о родителе.
Конечно.
Ничего. Книжки, теория. Вот когда до практики доберетесь, ну, поскольку вот у меня это уже третья дочка, то, соответственно, у меня уже почти статистика, да. Вот. И все каждый раз очень по-разному. Вот. И несмотря на то, что нас в основном, наверное, женщины слушают, я еще раз, да, папа очень важен. А как же? А кто же будет поддерживать? Ведь у нас же, у Homo sapiens, biparental care, оба родителя заботятся о детеныше.
Да, да.
А как же? Для мужчины это тоже очень важно.
Конечно.
Поддержать, пообщаться, помочь, заменить. И, кстати, опять же, вот когда разговариваешь с женщинами, у которых случались эти эпизоды, многие из них говорят, мне очень помог муж. Он заметил, что я вот в этой грусти, печали, в тоске, и сказал, так, все, ребеночка отдала, на неделю уехала. Приходи в себя, мы справимся, не волнуйся. Вот есть детское питание, я все знаю про памперсы, я справлюсь. Да, это уже наш не первый ребенок. Не волнуйся, дорогая, возвращайся, ты нам нужна веселая, оптимистичная.
Есть, правда, и обратная ситуация, когда я и так тут что-то плохо себя чувствую, да, а мне никто не помогает, хотя мог бы.
Ну, тут уж надо семейного психолога, мне кажется, звать, да?
Это да, вот. Это да.
Потому что, ну, на самом деле, конечно, ребенок должен быть желанным, долгожданным, и это безусловная радость, позитив, и это огромный поток энергии. Да, вот сейчас в эти полгода там вам будет тяжело. Да, конечно, когда ребеночку будет 12-13 лет, у него начнется пубертат, вам тоже будет, скорее всего, не сладко.
Скорее всего, да.
Но поверьте, да, потом это все равно окупается.
Ну да.
Когда их детские мозги становятся уже взрослыми, и им уже там сильно за 20, а порой уже и за 30, да, вот тут вы получаете такой позитив. И от этого тоже, потому что вы видите свое продолжение. Поэтому взять этот барьер, родить ребенка, вот, это очень важно. Поэтому, когда начинают говорить про всякое child-free, для меня это, знаете, такая же история, как про прокрастинацию. Вот опять же такая модная психологическая история. Да? Я вместо того, чтобы заниматься важным делом, занимаюсь всякой фигней.
Ну, каждый волен, видите, как бы опять же. А если этот человек принесет в нашу культуру и цивилизацию много интересного, да, не занятая.
Нет, пожалуйста, пожалуйста, конечно, конечно.
Вопрос еще от слушателей и читателей Инстаграма. Очень интересует вопрос длительности, возвращаясь к ПРД, так сказать. То, что я смотрел в международном классификаторе болезней, критерии постановки диагноза, что это состояние должно быть в период 6 недель после родов, а в ДСМ месяц они дают. Это американский классификатор. И одна наша слушательница прямо спросила, может ли вот послеродовая депрессия наступить через год после родов? Или это уже не послеродовая?
Ну, через год как-то далековато, да. Это, скорее всего, какая-то другая депрессия. К сожалению, депрессии хватает.
Угу.
А вот те цифры, о которых вы сказали... 4 недели, 6 недель, да, они стандартные, но, еще раз, да, это же не длительность, это момент наступления.
То есть это связано с гормональными изменениями, я так понимаю?
Ну, с гормональными и с накоплением некого опыта взаимодействия с ребенком, который, соответственно, порой, да, все больше и больше вас тревожит, волнует, накапливается негатив.
Усталость, опять же, да?
Да, вот представьте себе, у ребенка там все время болит животик. Вот он не спит, вот он плачет, вот день за днем, да, бессонная мама, это же тоже может быть фактором. То есть вот эта гормональная абстиненция, так называемая, когда падает прогестерон, падают эстрогены, это только одна из составляющих.
Угу.
Есть же другие факторы риска. Например, Вообще любое сложное состояние ребенка, недоношенность серьезная, да, какие-то заболевания, естественно, все это требует от родителя гораздо большего ресурса, и некоторые нервные системы, они как бы с трудом это могут выдерживать. Ну а дальше, например, да, что-нибудь вот сложное с ребенком, и вдруг там маму заедает или там папу чувство вины или еще что-то. Что это я такие гены плохие передал?
Да, да.
А вот как получилось, дальше надо с этим жить. У меня вот одна семья знакомая, пришлось ребенку делать операцию сразу в момент родов, потому что не так были генетические сосуды, представляете?
Угу.
То есть в центре Бакулева просто вот чудеса творят, они вот, ребенок только что родился, и они тут же ему перешивают сосуды, идущие к сердцу.
Угу.
Фантастика. Ну вот мальчику уже 3 года, и как бы нормально, да, вот. Но насколько это сложно, какая бывает огромная нагрузка, да. Ко всему этому нужно быть готовым. Но обычно все-таки вот манифестировать, начинаться послеродовая депрессия, она где-то вот 2 недели, месяц. Более того, если смотреть такую серьезную литературу, порой как раз делается акцент, что еще до родов могут быть признаки. Еще не послеродовая, а уже подползает. Поэтому иногда используется термин переродовая депрессия, потому что сразу там какие-то страхи, неуверенность. Еще ребенок не родился, да, а маму вот уже колбасит. Здесь, конечно, очень важно, опять же, чтобы близкие люди или там те же самые психологи вовремя вот этот страх, тревожность купировали. И дальше вот 2 недели, 4, 6. Ну, может быть, понимаете, все же мы разные, поэтому все эти рекомендации, они всегда как бы про стандарт, про статистику, да. А дальше собирается какой-нибудь такой вот консилиум докторов и говорит, ну да, вот у этой мамы через 3 месяца началась послеродовая депрессия, и такое бывает. Но через год это как-то чересчур.
Понял.
И обычно, опять же, вот и по длительности, это может длиться в запущенном состоянии несколько месяцев, если с этим ничего не делать, и может здорово испортить взаимодействие мама-ребенок. Порой говорят про 1.5 года и даже год. Ну и опять же, вот если общаться с конкретными женщинами, да, то это может и дольше затягиваться, ну потому что все мы разные.
Да, конечно. А может ли пройти само?
Да, это может, конечно, пройти постепенно само, но при этом да, вы получите кучу негативных эмоций, негативного опыта, ребенок будет не очень счастлив. А эти первые месяцы жизни, они ведь очень важны. Это ведь только кажется, что ребенок первые месяцы там лежит, ничего не делает, там пачкает пеленки и все. Вот в этот момент, первые 1.5 года жизни, нервная система детеныша нашего, вы уж извините, что я так говорю, но я свою дочку называю детенышем.
Знаете, если бы вы не были биологом, никто бы не заметил.
Да, вот нервная система в первые месяцы, она в очень значительной степени обращена внутрь.
Да.
И за эти месяцы организм, мозг ребенка учится управлять внутренними органами, кишечником, сердцем, сосудами. Поэтому колоссально важно, как вот пройдут эти первые 5-6 месяцев для ребенка. И всякие лишние стрессы и болезни, они, конечно, не очень хороши. Они могут потом отражаться на конечном уровне здоровья, да, даже на продолжительности жизни. Вот когда все эти корреляции начинают считать, вот, поэтому так важно, чтобы мама была все-таки спокойной, счастливой и так далее. И вот первые месяцы жизни очень важны для конечного здоровья ребенка. Очень. А дальше уже 6-7-8 месяцев он уже на вас начинает смотреть и начинается взаимодействие. И тут тоже очень важно. Ведь когда ребенок рождается, у него нервные клетки все стоят на местах уже. Но первые 2.5 года, 3. Эти нервные клетки выпускают отростки, и возникает вот та нейросеть, по которой дальше будут передаваться сигналы, она будет думать, она будет запоминать.
То есть буквально формируется будущее мозга, да, и сам мозг.
Будущий потенциал, да, да. И возникает как бы такая еще ничему не научившаяся, но уже гигантская нейросеть. И чем она будет гуще, тем лучше. Поэтому так важен позитив, общение с родителями, игрушки, чтобы много интересного было. Это все колоссально значимо. То есть так же, как мы сейчас все лучше понимаем, насколько важен пренатальный период, да, вот эти 9 месяцев, когда женщина носит ребенка, она вот буквально как хрустальная ваза, да. Поэтому действительно тот же самый стресс во время беременности колоссально не полезен. Но и последующие 2-3 года, они тоже очень важны. И там каждый период – это отдельная фаза формирования мозга. И настройки ребенка на вас – это тоже очень значимо. Вам же с ним потом всю жизнь жить.
И еще раз напомню вам, дорогие слушатели, про замечательный бесплатный ресурс с полезной информацией о беременности, родах, воспитании и развитии детей – nutriclub.ru. Там только проверенная информация от врачей и экспертов. Еще один такой вопрос, частый от слушательниц у нас. Можно ли после первых родов и депрессии, в результате которой была, как-то подготовиться и не допустить второй раз? Есть ли, может быть, какая-то профилактика, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что здесь речь идет только о психологическом воздействии. Опять же, никакие лекарственные препараты никто во время беременности, да, вводить не будет. И на самом деле, действительно, все-таки чаще это при первых родах, потому что мозг еще не накопил опыт взаимодействия с ребенком. Все это вновь, все это вызывает стресс. Боже мой, паника, да, вдруг я не справлюсь. А что не справишься? Все есть.
Но страхи, они же рациональные, понимаете, какая штука?
Ну да, да. Но это уже ваша специальность, да?
Это моя, да, да, да. Вот как раз про это хотел, собственно, сказать. Про, знаете, вот страх неизвестности, незнания, неумение справиться с будущими ситуациями, да, вот того, что ребенок настолько сильно изменит жизнь. И вот у меня подруга, например, сейчас у меня, видите, такой возраст, мне 36, сейчас уже почти 37, и у меня все мои подруги сейчас порожали.
Ну да, пора.
Да-да-да. И вот сейчас они все, представляете, даже вот такая элементарная вещь, как мы собирались, например, компанией по вечерам, там, в выходные, а все, в ближайшие несколько лет не будет такого. И страшно, что так сильно изменила жизнь. Вот она не будет прежней, что мир там жесток, опасен для ребенка, что не хватит сил, средств, желания. Вот это вот все. Как вам кажется, вот здесь страхи, они насколько сильно являются частью вот предродовой депрессии? Насколько это связано? Это же психологический аспект.
Ну, конечно, если человек по жизни, опять же, тревожен, есть какой-то негативный опыт, есть негативный опыт его собственной семьи, да, это дальше вот мы сейчас уйдем там в мам, бабушек и так далее. Это все на самом деле тоже существует. То есть на самом деле вот эта взаимная настройка мама-детеныш, она дальше переносится на ваших там внуков, правнуков. Это все очень важно, очень ответственно. Но чего ж бояться-то? Что, вообще перестанем размножаться? Нет. Мы смело смотрим в лицо опасности и все-таки, да, идем напролом. Ну а как же иначе? Поэтому анализируется каждый конкретный страх. Очень часто это связано с недостатком просто информации, с недостатком опыта, да. Вы видели, как младенец же со взрослыми общается? Он все время пытается улыбаться. У него вот эти зеркальные нейроны, они все время ищут отклика. Младенец поворачивается к вам и не смело улыбается. Вот ему там, не знаю, 3 месяца. В этот момент надо обязательно ему улыбнуться в ответ, чтобы он понял, вокруг доброе, вокруг безопасно. Он тогда еще шире улыбнется. А если вы ему не улыбнетесь, он будет разочарован, у него будет такая гримаса, но через несколько минут он опять попытается вам улыбнуться. Вот, поэтому копим опыт. Недаром же куклы придумали, да, чтобы с ними играть.
Да,
на самом деле,
да, конечно.
У белых крыс, представляете, что получается? Вот есть, например, самка, родившая детенышей. А детеныши крысята, они же вообще голые, да, там и все такое прочее.
Да, да, да. У меня было много в детстве крыс, я их очень люблю.
Ну вот, да. У них там шерстка только на 3-ю неделю вылезает.
Да.
Вот. А первая неделя они голые и слепые.
Они выглядят очень страшно, еще с закрытыми глазками.
Конечно, да. И животики беленькие, наполненные молочком. Если мама хорошо кормит.
Да, да,
их
да,
прям
да.
Вот видно. Вот есть взрослая мама-крыса, которой, ну, скажем, там 4 месяца, да, есть ее детеныши, которым неделя. А дальше мы, например, в эту клетку пускаем подростков, то есть крысиных детенышей, которым, ну, например, там чуть больше месяца. Это человеческие 10-12 дней. Что происходит? Эти крысиные дети, уже подрощенные, очень охотно взаимодействуют с маленькими детенышами. И мамка их не трогает. Причем и самцы, и самки, они их берут, они их вылизывают, да, они что-то. По сути, это аналог игры в куклы. То есть вот те врожденные программы, которые предустановлены в мозг, их нужно как-то протестировать, да, то есть как бы такую демо-версию какую-то запустить. И вот человечество придумало кукол, а те животные, которые живут стаями, даже крысы, вот они в природе же, да, кучей живут, там подросткам позволяется общаться с детенышами, чтобы они накапливали опыт взаимодействия, чтобы вот этот первый запуск происходил как-то менее травматично и более надежно. И чтобы вот эта послеродовая депрессия все-таки не помешала. Поэтому очень важен предыдущий опыт. Вперед, общаемся, трогаем, да, берем на руки. Потому что в тот момент, когда вы с ним начинаете сенсорно взаимодействовать, все это изначально как бы предварительно активируется. Будет проще, Конечно.
Ну вот у меня как раз был вопрос про поддержку семьи, про поддержку отца. Это буквально вот то, что вы сейчас проговорили, да, насколько важна поддержка.
Ну я как трижды отец, я же понимаю, что нас-то тоже надо поддерживать.
Да, конечно.
А как же? Ну, твоя же жизнь тоже изменилась.
Да, да.
Вот
да.
Как бы женщина, да, которая с тобой была, и тут она вот резко повернулась в сторону ребенка, как подсолнух к свету, да.
Угу,
так вот в этот момент же не надо обижаться и говорить, так, а я что, уже теперь ни при чем? Нет. Вы теперь вместе, вы теперь втроем. Это классно.
Угу.
И тот же самый окситоцин, пролактин, да, выделяется и в мужском организме. Нам просто надо тискать этого младенца. И для меня вот младшая дочка – это просто такой поток света, энергии. И буквально с самого первого дня, ну, вернее, с того дня, когда мне ее выдали в роддоме вместе с женой. То есть вы ее берете, да, под затылочек, да, аккуратненько и несете эти там 3,5 килограмма, и теперь в них все ваше счастье. А как же?
Я вот здесь, возвращаясь вот к этому вопросу, с чего мы начали, собственно, про страхи, знаете, хотел сказать, что, ну, во-первых, помимо того, что это основная, одна из моих основных специализаций, и обычно я даже даю такие, знаете, безрецептурные, что называется, техники, чтобы облегчить ситуацию со страхами. Но вот в случае с послеродовой депрессией я здесь, наверное, поостерегся бы, потому что все-таки они рассчитаны, знаете, на такого, ну, скажем, человека, который находится в каком-то более таком сбалансированном, что ли, состоянии, да, поэтому вот здесь я бы, наверное, от себя хотел посоветовать все-таки и в качестве поддержки, если женщина заметила у себя или кто-то со стороны заметил у нее вот то, что мы выше обсуждали, возможную послеродовую депрессию, да, то все-таки я бы всем посоветовал сходить, обратиться к специалисту, да, потому что здесь подход должен быть индивидуальный, мы здесь техниками не будем, наверное, сыпать.
Да, да, как раз это очень важно, чтобы это не таилось, а если это действительно проблема, идти к специалисту, потому что люди знают, как с этим работать.
Угу.
Есть специализация на послеродовой депрессии, и нужно понимать, что, собственно, каждый день не очень хорошего и правильного взаимодействия с ребенком, это же упущенный день. Как бы он же развивается, и нужно каждый день, чтобы шел на пользу.
Ну да. Ну
вот,
да.
Поэтому нечего тянуть. И самое главное, нечего обвинять себя. Потому что, к сожалению, эта штука может случиться почти с каждым человеком.
Это правда.
За этим вполне конкретная, к сожалению, биология, физиология. Поэтому, ну, если у нас болит голова, мы же принимаем там таблетку анальгина. Если у нас болит зуб, к стоматологу-то мы идем.
Но здесь вот это, знаете, какая штука? Это же важный такой социальный аспект, именно психологический. Это вот общественное давление, обесценивание, какие-то требования, знаете, вот из серии вот это вот «терпи, там все пройдет». Хорошая мать такое не чувствует, она там свое дитё должна любить.
Ну, это проблема с бабушками-дедушками, да, особенно с бабушками. Я-то в наше время...
Да, что никудышная, нет, ты что, так сумасшедшая?
В конце концов, да, мы должны быть готовы к подобному обесцениванию.
Угу.
Да его в жизни в нашей, к сожалению, хватает. И здесь, конечно, все-таки вот мама-папа очень важны, да, как такая единая система. Но, в конце концов, если вы знаете о такой штуке, как послеродовая депрессия, и о том, что все это решаемо, и с этим можно справиться, ну, вперед. Не поможет психотерапия, ну, значит, будут антидепрессанты. Это в любом случае лучше, чем терпеть, страдать, да, и копить стресс в себе,
и передавать все это ребенку.
Да,
угу, да.
Это потом скажется на всех отношениях с этим ребенком. А еще же будут ваши дети, да, а вы побоитесь еще кого-то заводить, потому что первый раз было так сложно. Вот не надо.
Угу. То, что вы сказали, как раз важную вещь о том, что папа и мама, если даже папы нет, в любом случае мы много здесь сегодня рассказали информации, и в целом в интернете еще есть важная полезная информация. И очень важно противостоять вот этим вот таким, знаете, то, что вам рассказывают со стороны. Даже если это ваши родные.
Конечно.
Да, такое состояние есть. Возможно, если у них не было, это не значит, что это ненормально, и что это что-то такое неестественное. Вот мы, собственно, здесь для этого и собрались сегодня, да, и много рассказали про это.
Конечно, да, есть пути помощи. Важно понять проблему и уже с ней работать. Это все решаемо.
Угу.
Есть гораздо более серьезные проблемы. Мне кажется, что послеродовая депрессия, она, как правило, все-таки не такая уж страшная. Ну, конечно, бывают тяжелые ситуации, там по статистике примерно 1000-я история бывает очень плохой, но в принципе, все это решаемо. Еще раз, да, первый уровень – это ваше как бы самоосознание, второй уровень – помощь специалиста, психотерапевта, психолога, третий слой – это антидепрессанты, и уж на этом слое вам точно помогут. Что сейчас антидепрессанты существуют очень тонко действующие, минимальные, тем более, что речь идет о буквально порой там курсе в неделю, в две недели.
Да, да, да.
То есть мозг очень быстро вылезает из этой ямы и начинает ощущать эту радость от общения с ребенком. И как только эта радость пошла, все, депрессия, прощай.
Да, да.
Потому
да.
что вы видите свет, позитив, кучу перспектив.
Угу.
То есть ребенок просто вот берет вас за палец, и все, уже ваша душа наполняется радостью, теплом.
Ох, вот у вас прям чувствуется, что нет у вас такой проблемы, и вы прям вот своей энергией, значит, вот этой в хорошем смысле энергии делитесь. Очень приятно.
Да, конечно. Так у меня еще ведь и внуки есть, понимаете? Я же такой не молодой папа.
Ну, вообще. Вот. Да.
Так что, если чего, то на внуках еще тоже можно отыграть. И, между прочим, институт бабушек-дедушек, он же тоже эволюционно существует. Он не просто так.
Да, конечно, конечно.
Самые продвинутые млекопитающие, слоны, например, да, или, например, касатки. У женщин специально останавливается овуляция, чтобы она не рожала до конца, пока вот не помрет. А вот остановилась овуляция, и переходишь в статус бабушек. И начинаешь передавать
опыт уже накопленный, это как раз с этими, да, предыдущими
годами. Конечно, да, да. И вот стая слонов или стая, например, касаток. Кто главарь стаи? Бабушка. Причем бабушка уже без собственных детей.
Да.
Это жутко интересно. Вот у нас недавно совсем был доклад на биофаке про то, что если стаей управляет вот именно такая бабушка, то стая более успешная и больше процент детенышей выживает.
О, как?
Но это позитивная бабушка. А не такая, которая вам говорит, ой, все плохо, что это... Нет, нам нужны позитивные, энергичные бабушки.
Да, поддерживающие. Так что вот в завершении нашего сегодняшнего разговора, что хотелось бы сказать, подытожить. Это, конечно, непростая задача противостоять подобным стереотипам и стигмам, особенно когда они идут не только со стороны, но и от родных. И я тут надеюсь, конечно, что этот выпуск в целом еще раз подчеркнет, что наши дорогие женщины имеют право испытывать любые эмоции, чувствовать тревогу о своем будущем и будущем ребенка. Никто не вправе стигматизировать ваши переживания, обесценивать, навязывать свои стандарты, даже если это ваши близкие. Дайте им послушать этот выпуск, сходите вместе к врачу или психологу, помогите ему слышать вас в такое непростое время. Спасибо вам большое, Вячеслав Альбертович, что пришли и столько много всего интересного и важного нам сегодня рассказали. И еще раз спасибо нашему партнеру NutriClub, который помог нам всем собраться и поговорить на такую важную тему. Будьте здоровы, друзья, и до встречи. Спасибо вам.
Егор, спасибо, да, спасибо, что позвали. Было очень интересно и, надеюсь, полезно.
Очень полезно, спасибо.